10-й песни, которая называется «Сумум Бомин». Глава 13. Брама похищает мальчиков и телят. Текст 28. Экадачаян ватсан. Экада чараян ватсан. Экада чараян ватсан. Сарама ванам авишат. Сарама ванам авишат. Панчаша сутриямасу. Панчаша сутриямасу. Хаянапура ниш аджах. Хаянапура ниш аджах. Хаянапура ниш аджах. Экадам. Однажды. Чараян ватсан. Пасущий телят. Сарамаха. Сопровождаемый Баларамой. Ванам. В лес. Авишат. Вошел. Панчашасу. За 5 или 6. Триямасу. Ночей. Хаяна. Год. Апуранишу. Когда не был завершен. 5 или 6 дней до окончания года. Аджага. Господь Шри Кришна. Перевод. Однажды, когда до завершения года оставалось 5 или 6 дней, Кришна с Баларамой, присматривая за телятами, вошли в лес. Комментарий. Вплоть до этого времени даже Баларама пребывал в иллюзии, созданной ради Брамы. Даже Баларама не знал, что все эти телята и пастушки были экспансиями Кришны. И что сам он тоже экспансия Кришны. Эта тайна была открыта Баларами лишь за 5 или 6 дней до окончания года. Амьяна Тимирандася, Гянанджана, Шалакай, Чакшуван, Милитамина, Тасмай, Шри, Гуравай, Намаха. Шичитани Манубиштам, Стая Питами, Яна Буталей, Сваем, Рупам, Кадамахьям. Эти слова подаем тикам, бандахам, шри гуру, шри юта, падакамалам, шри гурум байшнавам ща, шри рупам, сагражитам, захагана, арбанаттам, бутамтам, саджиивам, садвайтам, салатутам, парижна, сарита Кришна, читанья девам, шри рада Кришна, падам, захагана, лабита, шри шаткам, битам ща, эй, Кришна, карунна, синду, джина, банду, джагатпате, гопиша, гопика, канта, рада, канта, намастуте, Таптаканчана Горанге Радхе Вриндаванишвари Вишабану Сутадеви Пранамами Харипри Ванчакалпатарупьяща Крипасинду Бьевача Патитанам Паванипьо Вайшнавибьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гадатара Шри Васади Гаур Бхакта Вринда Хари Кришна 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 Хари 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 Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Итак, это знаменитая игра или знаменитая история называется Брама Вимохана Лила. Вот, и Шукадева Госвами в течение 2 глав рассказывает об этой истории нам. По сути дела, это последняя глава, которую, комментарий на которую написал Шрила Прабхупада. Буквально остается до последнего стиха, на котором закончил Шрила Прабхупада. Вами остается 36 стихов остается. И здесь рассказывается о том, это был день рождения Баларамы. Это день рождения Баларамы, и поэтому Баларама не пошел пасти телят вместе с Кришной, мальчиками и пастушками. Баларама, мама Рахини оставила Балараму дома для того, чтобы он браманам раздавал коров. Потому что в дни рождения обычно проводят благоприятные церемонии, яги проводят, приглашают браманов, и браманов обязательно нужно удовлетворить. И обычно это делает виновник торжества. Если это свадьба, например, то это жених должен делать, или отец жениха, если это день рождения, то должен делать именинник. И Балараму оставили дома. Это был определенный план Кришны. Кришна все предусмотрел. Он предусмотрел, что сегодня будет Акхасура, сегодня у Баларамы день рождения. И для Баларамы должен быть сюрприз определенный. Я проявлю из своего собственного, из себя мальчиков-пастушков и так далее. Вот, и Кришна убивает демона Акхасуру. Акхасур — это гигантский демон. Он принял облик гигантской змеи. Вот, и мальчики вошли в пасть этого демона. И Кришна в конце концов убивает этого демона. Он увеличивается в размерах, разрывает эту змею. Вот, затем мальчиков, они уже к этому моменту потеряли сознание, он приводит в себя. И затем у них наступает прасад. И вот когда наступает прасад, там начинаются разные игры. Мальчики берут с собой узелки с разными вкусностями, там самосы, там разные сладкие шарики, бурфи, рабри, сандеши и так далее. И они начинают развлекаться, начинают кормить друг друга. Конечно же, Кришну. Говорят: «Кришна, попробуй мой шарик». Он пробует. На, еще попробуй, он откусывает. Потом они начинают есть махапрасад. Или сами откусывают, потом ему дают. Вот, и Брахма, когда все это посмотрел, вначале, когда он увидел, как Кришна убивает демона Акхасуру, удивительное, конечно, зрелище. Маленький мальчик, которому чуть больше 5 лет, вдруг убивает такого демона. Причем все это происходит таким образом, что все входят в пасть этого демона. Вот. И потом он захлопывает эту пасть, он очень удовлетворен, он выполнил миссию. Он убил Кришну, все, он проглотил его. Но он не ожидал, что Кришна начнет увеличиваться в размерах. Вот. Все это выглядело, конечно, потому что очень удивительно, потому что полубоги боялись этого демона, очень могущественные демоны были. Вот. И поэтому Брама на какое-то мгновение, он подумал, да, это сам Господь Нараяна. Это сам Господь Нараяна. Причем Брама преданный Господ Нараяны. И он считает Господа Нараяну верховной личностью Бога. Вот как мы были в Южной Индии, и там люди, они считают не Кришну верховной личностью Бога, они считают, что Нараяна верховная личность Бога. А Кришна — это только экспансия верховной личности Бога. И вот так вот в день Брамы проходит 1000 юг. И в течение 999 юг Кришна приходит как экспансия Нараяны. И в этом они, конечно, правы. 999. И только раз в день Брамы, один раз, Кришна приходит сам. И поэтому эта традиция складывается из тысячи юг. Это очень древняя традиция. Вот и Брама, он преданный Господ Нараяны, и он, у него есть сомнения, что Кришна верховная личность Бога или не верховная личность Бога. И похоже, Брама он тоже считает, что если Кришна приходит, это экспансия Господа Нараяны. Вот. И Кришна должен был разбить эту концепцию. И для этого он все это устраивает. Он управляет всем, правильно, Кришна? И иллюзию на Брахму он тоже набросил. И желание того, чтобы Брахма проверил это, тоже все из Кришны исходит. Это его игра. И Брахма стал просто как маленьким инструментом в руках Кришны. У него появилось вот это вот желание, проверить все-таки Верховный Господь или не Верховный Господь. Он вспоминал Акхасуру, как он убил Акхасуру, наверное, все-таки Верховный Господь, наверное, это Нараяна. Потом смотрел, как они отбирали друг у друга просад. Иногда они, мальчики, забирали у кого-то узелок с просадом. Вот, и начинали друг другу кидать, и он бегал, плакал, они смеялись. Потом он наблюдал, как мальчики боролись, и какой-то мальчик, его друг Шридам, он вдруг поборол его. Брама не понимал, нет, похоже, это не Верховный Господь. Потом опять вспоминал Акхасуру, нет, вроде никто не мог убить Акхасуру, только Верховный Господь мог убить. И у него сомнения, или Господь, или не Господь. И он решил проверить. Он решил похитить телят и мальчиков-пастушков. Джива Госвами Гопалчампу говорит, что на самом деле Брама похитил не настоящих мальчиков-пастушков, а их иллюзорные образы. Точно так же, как Равана, когда он похитил Ситу, он похитил иллюзорный образ Ситы. И точно так же Брама похитил иллюзорных пастушков. И он говорит, что на самом деле согласно непостижимой силе, энергии Кришны, все мальчики, пастушки и телята, они были просто в непроявленной форме. И он, смотрите, он создал, получается, сколько экспансий создал. Он создал, есть сами мальчики, пастушки и телята, потом он создает иллюзорные их образы, которые похищает Брама, и из себя создает, вот непонятно кого, иллюзорные образы или кого, сам входит, сам проявляет себя экспансией. Вот. И мы видим, что есть мальчики-пастушки, есть их иллюзорные образы, и есть сам Господь, который проявляет их. Это удивительная била такая. Вот. И он таким образом сделал, чтобы совсем запутать им Господа Браму. И Брама переместил их куда-то на другую планету, поместил их в пещеру, усыпил их, и они там спали, лежали. И потом Брама решил посмотреть, он решил посмотреть, что же происходит, что он делает. И когда он явился, он увидел, что все мальчики и пастушки, они как были, так и есть. Они играют, телята пасутся. Причем Брама обладает очень мощным интеллектом. Например, он может, находясь на Брамалоке, одновременно видеть, что делают все живые существа во Вселенной. О чем они думают, он тоже может видеть. Какое у них настроение и так далее. Все это он видит. И тут он прилетел, и Кришна снова его погрузил в иллюзию, и он не мог разобраться. У него была такая идея, что, возможно, эти мальчики-пастушки – это иллюзорные образы. У него была такая идея. Но он не знал, где иллюзорные образы. Там в пещере или здесь играют иллюзорные образы. И как он не напрягал свой интеллект, он не мог этого понять. Он быстро слетал, посмотрел, мальчики там, просканировал их. Причем Брама может видеть тела, тонкие тела, даже каждую родинку может посчитать. И когда он сравнивал тех мальчиков-пастушков, он делал это одновременно, он раз сканирует, он раз, да, смотрит. Совершенно одинаковые. Ум тот же, разум тот же, чувства те же, тело тоже, одежда, все одно и то же. И при этом, так как он не дотягивал до сознания Кришны, он не мог понять, что это были экспансии самого Кришны. И он так в растерянности стоял, смотрел. Тогда Кришна, видя все это, пролил на него милость. Он проявил истинные формы, он показал, что это не иллюзорные образы. Он показал истинные образы, и каждый мальчик превратился в Господа Вишну. На самом деле, когда Кришна идет пасти телят, коров, там сотни тысяч телят и сотни тысяч мальчиков-пастушков. Огромное-огромное количество, на самом деле. Огромное количество друзей. Точно так же, как он, точно так же, когда он с Гопи встречается, там тоже огромное. По одним сведениям я слышал, когда Кришна ночью встречается с Гопи, их 3,5 миллиона. По другим сведениям, 64 миллиона. Представляете, сложно вообще понять, как это все происходит. Территориально происходит. Вот так вот что-то невозможно понять. А Кришна, есть у него такое одно качество – непостижимость. Есть такая непостижимая энергия у него. Ачинтья Шакти. И он повелитель этой энергии. И он как хочет ею, так и крутит. А мы просто не можем ничего понять, как это может произойти. И вот Брахма вдруг увидел, Господь Нараяна, который во время творения пожал ему руку, пролил на него милость, даровал ему созидательную способность творить этот весь мир, наделил его могуществом. Он увидел, как на его глазах каждый мальчик, пастушок, каждый теленок превращается в Господа Нараяна. И таких форм огромное количество, тысячи, тысячи, тысячи форм Господа Нараяна. И таким образом Кришна показывает богатство Вриндавана. Вот оно, богатство Вриндавана. Во Вриндаване может быть миллион, хоть миллион форм Нараяны, сколько хочешь. Один Кришна. С другой стороны, однажды он показал богатство Двараки, тому же Брахме. Вот мы видим, что даже с такими великими полубогами, как Шива и Брахма, Кришна играет как с игрушками. Вроде бы один раз он ему показал свое могущество, да? Потом проходит какое-то время, и Кришна проводит свои игры, свои лилы в Двараке. И опять на Брахму он набрасывает иллюзию. Когда Брахма пришел к нему на даршан, там оказалась очередь какая-то. Он встал в очереди и пришел, вышел привратник. Он сказал привратнику: «Сообщи, пожалуйста, Кришне, что пришел Брахма». И привратник сказал: «Хорошо, я сообщу». Он сообщил Кришне. Потом выходит и говорит: «Кришна просил передать, какой Брахма пришел». Он подумал: «Как, какой Брахма пришел? Я же вроде тут в один во Вселенной». И сознание Брахмы было таково, что он уже обусловился этой Вселенной, обусловился своим могуществом, обусловился своим влиянием на эту Вселенную и думал, что вот она одна, эта Вселенная, и все, больше ничего нет. Такая вот обусловленность. И потом, в конце концов, когда он вошел в Кришне, Кришна в этот момент призвал всех Брахм со всех Вселенной в этом творении. И пришло огромное-огромное количество Брахм, тысячи Брахм пришли. Причем Кришна устроил таким образом, что каждый пришедший Брахма думал, что он пришел один. Он остальных Брахм не видел, и вот этого четырехголового, этого самого маленького Брахма, он тоже не видел. И этот Брахма с ужасом увидел огромное количество Брахм. У кого-то было 10 голов, у кого-то 100, у кого-то было тысячи, 100 тысяч голов. Одного он заметил. Он же разумный, он же может все это. И он посчитал очень быстро, он может быстро считать. Он очень быстро посчитал, что у одного Брахма было 10 миллионов голов. Это, знаете, такая огромная пирамида. Такая огромная пирамида голов. Это он так прикинул, это, наверное, этот Брахма в 10 миллионов раз разумнее, чем я. Я олицетворение разума этой Вселенной. Вот. И они начали кланяться. И каждая голова, представьте, я не знаю, как это они раскатывали эти головы, не знаю, как это было. Каждая голова касалась пола. И каждая голова была в шлеме. И был звон этих шлемов. Все поклонились, представляете. Сотни тысяч или миллионов Брахм такие поклонились. И затем они одновременно задали один вопрос. Как бы хором, это, знаете, такой хор получился. «О, Кришна, зачем ты позвал меня?» Все вот задали такой вопрос. И этот Брахма, когда посмотрел на разных Брахм, он себя почувствовал кроликом среди стада слонов. И он такой маленький сразу стал, съежился, ему аж страшно стало. И Кришна играл свою роль. Он не показывал того, что все Брахмы пришли. А он делал вид, что вот один Брама пришел, и он отвечает только одному Браму. Он захотел, да просто, говорит, я захотел на тебя вот так вот посмотреть. Просто посмотреть хотел. Вот все, я посмотрел. Вот я посмотрел, теперь можешь идти туда, откуда ты пришел. И все Брамы поклонились и удалились. И вот это богатство Двараки, это олицетворяет вот Айшварию, богатство Двараки олицетворяет. В Двараке проявляется огромное количество Брам, и наш маленький Брама, он получил даршан всех Брахм. И богатство Вриндавана, Брама получает даршан тысячи и тысяч форм Господа Нараяны. И мы видим, какое богатство выше, Вриндавана или Двараки? Да, Вриндаван. Это представьте, Господь Нараяна, которому поклоняется, это Господь Брамы, он ему поклоняется. Он его считает, что Господь Нараяна, это конечная истина. Конечная абсолютная истина. Вот Господь Нараяна. И Кришна ему показывает, что конечная истина – это сам Кришна. И сам Кришна – источник. Оказывается, их много, Нараяна. Их огромное-огромное количество. И Кришна, маленький Кришна, которому чуть больше 5 лет, он источник всех этих форм. Поэтому для Брамы это было потрясающе. Брама потом в следующей главе ее уже в комментарии к ней уже пишет Гопранатхана Прабху Хриданана Махарадж. Он возносит прекрасные молитвы. И причем при этом Кришна просто стоит, и на лице у Кришны недоумение, что это он мне молится, зачем он мне молится. Полное недоумение. И Брама ничего понять не может. Вот такое вот непостижимое могущество Господа Кришны. И там много молитв. Я вот помню, одна молитва такая интересная была. Он говорит: «Кришна, я понял, ты Верховный Господь, ты Верховная Личность Бога. И я понял, что я совершил оскорбление. Пожалуйста, прости меня за это оскорбление. Ты же очень милостив». И далее он прославляет его. Он говорит: в твоем животе находятся все вселенные. И так как в твоем животе находятся все вселенные, то ты отец всех живых существ. И я очень-очень маленькое живое существо. По сути дела, я являюсь твоим сыном. Хотя на них посмотреть, скорее всего, Кришна является его сыном. Кришна маленький мальчик, Брама. Иногда Браму изображают с бородой такой. Индийские иллюстрации с бородой такой, длинная борода такая. Его дедом, иногда дедом называют, что он дед или прадед всей вселенной. Вот. Он возносит молитву ему. Он говорит: я, говорит, очень маленький, я твой сын. Конечно же, я совершил оскорбление, ты должен наказать меня. И поэтому накажи меня. Я должен отработать это оскорбление. Пожалуйста, накажи меня. И с другой стороны, он говорит: но так как ты мой отец, а я твой сын, то отец не наказывает сына строго. Поэтому ты меня строго не наказывай, пожалуйста. Будь милостив. И так много таких молитв, очень удивительных молитв. Вот. И суть этой истории такова, что чего хочет Кришна, чего хотел Кришна от Брамы. Кстати, того же самого он хочет от нас, от каждого. И есть такое качество у Кришны, нирапекша называется, он равно смотрит на всех, он нейтрален, он равно смотрит на всех. Он может одинаково смотреть на Браму и может одинаково смотреть на другое живое существо, любое живое существо. И чего он хочет из этой истории? Кто мне скажет? Чего он хочет вот эту вот историю? Он же, Кришна же урок какой-то дает, правильно? Какой-то урок дает. Не просто так. Кришна сразу, проявляя свои лилы, он преследует, он может преследовать сразу много-много целей может преследовать. Но вот одна из этих целей, одна, например, из целей, это ввести еще одно живое существо в недоумение. Это Баларама. Вот одна из целей, что Баларама тоже был удивлен, когда он увидел, что все так любят своих сыновей, и никогда они не любили своих сыновей. И он подумал, они любят их точно так же, как любят Кришну. Они любят их, своих сыновей, даже больше, чем меня. Что происходит? И у него закралось подозрение, может быть, это Кришна себя проявил. Вот у него такое сомнение появилось у Баларамы. Ну, это тоже одна из целей. Он так вот играет, играет с Баларамой. И мама Ишода, она тоже, и Нанда Махараш, они тоже видели, как все проявляют такую любовь к этим мальчикам-пастушкам. И они сами тоже проявляли к этим мальчикам-пастушкам такую любовь, которую ранее не проявляли. Они тоже были. То есть это, знаете, это было такое массовое введение в заблуждение. То есть весь Вриндаван был введен в заблуждение, на самом деле, не только Брама. Все выглядело очень удивительно. Кришна хочет, чтобы все живые существа, даже такие великие, как Господь Шива и Господь Брама, обладали смирением. Обладали смирением и избавились от чувства гордости. Поэтому в истории вайшнавской сампрадаи есть много примеров, когда вайшнавы проявляли величайшее смирение. И особенно много таких примеров в читании Чаритамрити. Как, например, когда Чапал Гопал решил оскорбить Чивастакура, он ночью принес парфенарий для поклонения Дурге. Он принес поднос парфенарий для поклонения Дурге. Там обязательно атрибуты есть при поклонении. Обязательно должна быть красная кункума, потому что Дурге поклоняются красной кункумой. Должен быть красный цветок, должен быть. Вот. Ну, еще что-то, светильник, по-моему, там должен быть. Вот. И также предложение подношения. И подношения, там ей предлагают вино, ей предлагают мясо, еще что-то предлагают. И вот это вот все вот так вот стояло перед дверьми Чивастакура. И когда он вышел, люди к этому времени критиковали его. Они его критиковали. Тебе, наверное, есть нечего. Ты по ночам воспеваешь святые имена. А преданные, как правило, у них есть как бы внешняя деятельность, и они занимаются внешним преданным служением вот в дневное время. А ночью у них происходят такие вот сокровенные вещи. Они в транс погружаются, начинают воспевать мантру, они могут видеть Раду, Кришну могут видеть Господа Читанию, могут плакать ночью. Это вот время, которому они посвящают такие сокровенные часы. И поэтому преданные иногда, вот они вот плачут иногда. Вот и соседи слышат, как преданные плачут, Шривастакур или Калавич Шридарани. И они начинают смеяться, что ты там воешь, они начинают оскорблять, что ты воешь, тебе что есть нечего там и так далее. И Шривастакур знал, что его критикуют. И он когда вышел, и они смеялись над ним, соседи, говорили, что вот тебе Кришна не помогает, тебе Кришна ничего не дает, поклоняйся богине Дурге и так далее. Обычно от вайшнавов вот так вот оскорбляли соседи. И он вышел, он увидел парфенарий, он говорит, вы говорите, соседи, идите сюда. Вы говорите, что я поклоняюсь Кришне. Призываете меня поклоняться Дурге. Вот я поклоняюсь Дурге. Вот, смотрите, парфенарий. Ему никто не поверил. И мало того, вот это вот смирение, оно очищающе стало воздействовать на людей. И они стали защищать его. Они начали негодовать. Кто так посмел? Кто это сделал? Они пригласили подметальщика. Подметальщик все убрал, омыл это место, в общем, где все это стояло с навозом. Он все это омыл. Вот. И потом Чапал Гопал, он заработал реакции. В какой-то момент он заболел проказой. И проказа такая болезнь, мы видели в Индии, что начинает гнить плоть, и начинает гнить кости, и в конце концов уже ни пальцев рук нет, ни пальцев ног нет. Вот нос начинает гнить, он начинает проваливаться, этот нос. Ну, слегка, не так совсем слегка проваливается. Видно, вот у прокаженных видно, что у них нос немножко такой деформированный. И у него была такая форма проказа, когда начали появляться зияющие язвы. Он, по сути дела, был весь в гное, был зияющие язвы. Вот и когда человек заболевает проказой, общество, ну, отвергает его. Потому что это болезнь такая заразная, и поэтому его просто попросили покинуть Навадвип, он где-то рядом жил в лесу. Вот, и он целыми днями плакал над своей судьбой. Это очень такое страшное состояние, болезненное состояние. И когда человек особенно привязан к своему телу, смотришь, тело все в ранах, это очень такое страшное состояние. Вот, можно его было понять. Вот, и однажды Нимай Пандит проходил мимо. Вот. И он уже как бы раскаялся, и по милости Нимай Пандита, он вдруг понял, что Нимай Пандит – это сама Верховная Личность Бога. Он припал к его стопам, начал, сказал: «Нимай, ты Верховная Личность Бога, прости меня, пожалуйста, спаси меня». И он сказал: «Ты будешь долго гнить в этом мире, будешь очень долго страдать, а потом ты еще на адские планеты попадешь». Он заклинил, по сути дела, Нимай его проклял. Там стало еще хуже стало. И когда второй раз он встретил Нимай, его было невозможно уже узнать. Уже вот эти вот язвы уже покрывали все его тело. Все его тело состояло из вот этой вот зияющих ран, из этого гноя состояло. Вот. Он уже ходить толком не мог. Он, по сути дела, лежал. И он уже говорить не мог. Он прошептал: «Нимай, спаси меня, я умираю. Пролей на меня милость». И тогда Нимай пролил на него милость, он ему сказал, что ты должен попросить прощения у того, кого ты оскорбил, у Шивастакура. И он буквально приполз к дому Шивастакура. И Шивастакур, когда увидел вот это вот, он даже не узнал Чапалагопала. Чапалагопал в Навадвипе был такой известной личностью, он был немного одиозной такой личностью, он совращал девушек, заставлял их пить вино, есть мясо, вот, пользуясь тем, что он был известным таким могущественным, влиятельным браманом. Вот. И Шивастакур даже не узнал его, потому что его невозможно уже было узнать. Вот. Он сказал: «Это я, Чапалагопал, я совершил страшное оскорбление. Это я принес парфернарии и подношение Дурги, чтобы опорочить тебя, я поставил это перед твоим домом, прости меня, пожалуйста». Шивастакур был настолько смиренный, что он сказал: «Нет, это ты меня прости. Это я, наверное, тебя оскорбил». И они вот так вот начали пререкаться. Но в конце концов Шивастакур понял, что у того другого выхода нет. Ему нужно прощение. И он его простил. Он его простил. И мало того, он его простил. По милости Шивастакура Чапалагопал, он стал вайшнавом. После этого он предался Шивастакуре Махапрабху. Такая вот сила смирения. Если человек гордый, то люди настраиваются против него, даже если они тысячу раз не правы. Они считают себя правыми. Но если преданный проявляет смирение, то происходит очищение, очень сильное очищение. И человек начинает на мир совершенно по-другому смотреть. И под влиянием Шивастакура, он действительно раскаялся, он очень глубоко раскаялся, и поэтому он получил прощение. Вот и после этого язвы стали уменьшаться, они затянулись язвы, и он стал нормальным, он стал здоровым человеком. Или, например, Джагая Мадхая, соприкоснувшись с Нитянандой, когда они увидели смирение Нитянанды, когда он стал защищать их и сказал: «Господь, пролей на них милость, не убивай их». Хотя в руках у Господа Читания была Сударшан Чакра. И Джагая Мадхая, они были браманами, они знали, что такое Сударшан Чакра. Они когда-то они были образованными, потом, конечно, они опустились. Они знали, что такое чакра? И что вообще с чакрой? Шутки плохи, они прекрасно это знали. Что сейчас головы полетят мгновенно, и они перепугались. Кстати, чакра, она сияет, как тысяча солнц. Воспочитание в гневе, в таком страшном. И Нитянанда, который обхватил его стопы, умоляет его, пожалуйста, прости их. Пожалуйста, не забывай, зачем ты пришел сюда. Ты пришел, чтобы... Ты патита пауна, ты пришел спасать падших. Вот. И Господь Читания не верил ему, говорил, ты должен доказать, что ты их простил. Я не верю, что ты их простил. Обними их. И тот там начал обнимать их. Вот. Они его в кровь запустили, в него горшок, разбили ему голову, он в крови весь был. А он их обнимать начал. И вот это вот смирение полностью преобразило сердца Джагая Мадхая. Они буквально соперничали в смирении. И однажды Мадхай, это на самом деле Мадхай, Джагай первым очистился, потом Мадхай. Мадхай запустил горшком или камнем Господа Нитянанду. И он очень сильно раскаивался. Он пришел к Господу Читани в слезах. Он уже был, они были уже инициированы, их уже инициировали, их уже не звали Джагай Мадхай. Одного звали Мадава, другого звали Джаганатха, звали Джагая Джаганатха, Мадая Мадава звали. Вот. И Мадхай очень сильно раскаялся, потому что он запустил этот горшок, и он пришел к Господу Читани, он говорит, не могу уже жить, говорит, я уже готов жизнь самоубийством покончить. Дай мне искупление, я должен какое-то искупление все-таки сделать. И Господь Читани просто сказал, построй гат, и люди будут приходить, вайшнавы будут приходить на этот гат. И ты должен умывать им стопы. Суровое очень искупление, очень непростое искупление. И он сам своими руками, это знаете, это сейчас можно сделать опалубку, замешать раствор, залить бетончиком, и вот так получается. Раньше бетон не использовали, раствор не использовали. Раньше использовали камни, гранитные камни. И Мадвай сам своими руками лично вытесывал все вот эти вот камни. Это заняло много-много лет, заняло. И он такой вот построил вот этот гад. И потом нужно было как-то вот умудриться омывать стопы вайшнавам. Вот представьте, вот к вам подходит какой-то преданный с кувшинчиком и хочет вам стопы омыть. Вы убежите в лучшем случае. В худшем случае напишите письмо Джубисни, что это такое-то творится. С жалобой. Вообще к ним никто не подходил. На этот гад какое-то время никто не ходил. И люди приходили, и они говорили, о, вы посмотрите, Святоша. Раньше они насиловали девушек, убивали людей, а сейчас Святоша, вы посмотрите на него. И люди брали камень бросали в голову ему камень, разбивал ему голову, текла кровь. И Мадхай что делал? Он подбирал этот камень, и он буквально на коленях подползал к этим людям, протягивал этот камень и говорит, возьмите, бросьте еще раз. Тысячу раз бросьте мне этот камень, потому что я недостоин жить здесь. Я оскорбил Господа Нитянанду, я совершил столько грехов, нет мне прощения. И люди, видя такое смирение, они преобразовывались, их сердца преобразовывались. Вот, и они стояли как вкопанные. И благодаря смирению Мадхая он омывал святым стопом. Святым омывал. Удивительно. И сейчас есть вот этот гад. Гад есть. Это одна из тирх. Это святое место. Вот такова сила. С одной стороны, смирение, оно должно быть рядом с всепрощением. И первое качество – это всепрощение. И потом уже и проявляется одновременно смирение. Если человек кого-то не прощает, он не может быть смиренным. Да? Или может быть? Нет, смирение нет, если не прощает. За смирением стоит все прощение. Или, например, мы рассказывали, в Южной Индии рассказывали вот эту вот историю с Курешем. Куреша тоже проявлял вот такие вот качества смирения и прощения. Куреша был один из лучших учеников на Рамджачари. И был один царь, который жил Канчипуром. Канчипуром тогда была столицей вот этой вот провинции, которая сейчас называется Антар-Прадеш. И этого царя, он был шиваит, его звали Калатунга. Вот, и его мечта была всех обратить в шиваизм. Вот он все вынашивал планы, как вот, как Рамана Вачарья, он пользовался очень сильным влиянием, пользовался им. У него было много последователей. И он что решил сделать? Он решил заманить Рамана Вачарью на диспут. Он решил, что я созову всех своих пандитов, и они разобьют Рамана Вачарью, разобьют его философию, и тогда он примет шиваизм, и тогда все его последователи станут шиваитами. Вот у него такой план был. И Куреша, его ученик, он знал этого Калатунгу, потому что у Куреши был один последователь, и этот последователь потом перешел к шиваитам. И у этого Калатунги он стал министром. И он вот эту кухню прекрасно, знал. Он знал, кто такой Калатунга, кто такой. Он знал, что они очень коварные. И он почувствовал, что они что-то замышляют против Рамануджачари. Скорее всего, они убить его хотят. И тогда он уговорил Рамануджачари, он сказал, что мой дорогой Гуру Махарадж, не ходи, давай вместо тебя я пойду. Вернее, они даже захотели прийти в Ширангам и схватить их и привезти в Канчипуру. И тогда Куреш сказал, давай переоденемся. Он грехасхой был, давай одену одежды саньяси. Вот, а ты одевай белое, тебя не возьмут. Меня пускай возьмут. Вот, и Рамануджачарья был против, но в конце концов желание Куреша было настолько сильно, что он его уговорил, одел одежды саньяси, взял данду, а Рамануджачарья переоделся в одежды грехасхи. И там был духовный учитель Рамануджачарьи, которого звали Махапурнам, он сказал, я, говорит, тоже останусь, я, говорит, старый уже, говорит, мне все равно. Вот они остались, и пришли солдаты, и они их взяли и повезли к Канчипурам. И там уже были пандиты в царском дворце. Вот. И Куреша, и Махапурна, они полностью их разбили. И когда они разбили этих пандитов, эти пандиты, у них, естественно, появилось желание предаться им. Потому что когда вот в философском споре тебя разбивают такими вот незыблемыми аргументами, то есть у тебя хоть чуть-чуть разума есть, ты понимаешь, что надо ему предаться. У них появилось желание такое предаться. И этот царь, он пришел в страшный гнев, и он сказал, их надо убить. Их надо убить, надо их уничтожить. Обоих. Но так как они браманы, мы не можем их убить. И поэтому он приказал к солдатам, отвезите их в лес, пытайте их там и выколите им глаза. Вот их вывезли в лес, их начали пытать обоих, и выкололи глаза им. Махапурна был очень пожилой, и он прям там тело оставил. Но Куреша был еще жив. И Куреша начал плакать, и он начал их благодарить. Спасибо вам большое, что вы позволили мне вот таким вот образом служить моему гуру, служить моему духовному учителю. Спасибо вам большое. И он плакал, и из глаз его текли вот такие кровавые слезы текли. И даже сердца вот этих палачей, они дрогнули сердца. И они подумали, он же святой. И они тогда позвали какого-то человека. Они решили вообще их в лесу оставить на съедение животным просто. На съедение диким зверям. Но потом они позвали какого-то человека, дали ему денег и сказали, возьми, вынеси их, пусть люди о них позаботятся, иначе они умрут здесь. Это святое на самом деле. Им стало стыдно за содеянное. Но с другой стороны, они боялись этого царя шиваита, поэтому они все это сделали. Вот этот человек взял, принес в деревню, и Курешу выходили. Его выходили, и он вернулся в Шри-Рангам. И когда Рамануджачарья увидел такое плачевное состояние своего ученика, его сердце сжалось, он его обнял, и он сказал, мой дорогой Куреша, Господь Ранганатх очень милостив. Иди и попроси у него, чтобы он вернул тебе зрение. Он тебе 100% вернет зрение, только попроси у него. И он говорит, нет, говорит, не буду я у него просить зрение. Я специально пошел, я сознательно пошел на этот шаг. Я не буду этого делать. И тогда Рамануджачарья, он подумал, ну что-то нужно сделать. И там он сказал, ну ладно, не проси у него зрения, но просто пойди к Господу Ранганатхи и скажи, У Рамануджачари была собственность, два драгоценных камня. Пожалуйста, верни. Верни мне два этих драгоценных камня, а я их верну Рамануджачари. Вот он попросил, чтобы тот дал ему два драгоценных камня, чтобы он вернул Рамануджачари. И тот ему вернул зрение. Так Рамануджачари обманул его. Вот, это вот пример удивительного смирения. Как Куреша тоже оставлял этот мир. Он решил оставить раньше Рамануджачари, он начал готовиться к смерти. Когда Вайшнавы узнали об этом, они начали очень сильно скорбеть, потому что Курешина это было олицетворенное смирение и олицетворенный слуга гуру и олицетворенный слуга всех Вайшнавов. Все очень любили, все начали плакать, что Куреш собрался мир оставлять. А почему он собрался оставлять? Потому что Господь Ранганат, он когда молился Господу Ранганат, и Господь Ранганат спросил его, проси у меня любое благословение. Он говорит, дай мне благословение, вот завтра, послезавтра вернуться в духовный мир. Вот. И Ранганату стало интересно, почему это он раньше гуру хочет вернуться. И он сказал, я хочу там все подготовить при переходу к моего гуру Махараджа, чтобы он пришел, чтобы все его там ждали, все, праздник, фестиваль устроить. Вот. И Господь Ранганат оценил это желание. Но так или иначе, это известие распространилось среди всех вайшнавов, они начали плакать. А, и еще он сказал, и говорит, еще мне, говорит, такой, дай мне такое благословение. А, даже не дай благословение, а Господь Ранганат был настолько доволен, что он сказал, я тебе даю еще сверх того благословения. Я даю благословение, что все, кто с тобой как-то соприкасался, все, кто тебя знает, они все вот благодаря вот тому, что соприкасались с тобой, они все вернутся на Вайкунтху. И так или иначе, об этом потом все преданные узнали, что Куреша уходит, начали плакать, скорбь такая очень сильная была. Вот. А Рамануджачари, когда узнал, он вдруг вскочил, начал танцевать в экстазе, слезы у него появились на глазах, он смеялся, пел. Его спросили, Гурудев, скажи, пожалуйста, почему ты радуешься, Куреша уходит? Это же самая сильная боль, это боль разлуки с преданным. Почему ты радуешься? Он говорит, как же не радоваться? Куреша получил такое благословение, что тот, кто с ним соприкасался, вернется на Вайкунтху. А я его гуру, значит, я с ним соприкасался, значит, я тоже вернусь на Вайкунтху. Вот такие вот удивительные лилы, когда преданные проявляют вот эти вот качества смирения и качество всепрощения. И представьте, вот эти вот личности прощали. Куреш, он молился, Харидас Такур молился, чтобы Господь не наказывал этих палачей, этих мучителей. Он молился. А представьте, нас бывает какой-нибудь преданный чуть-чуть обидит, и мы вот такую обиду носим годами. И это является вот этим якорем, который держит нас в материальном мире. Что мы не умеем прощать. Мы не умеем прощать, держим обиды, благодаря этому разрастается наше ложное эго, нет смирения, увеличивается гордость. Когда появляется среди преданных хотя бы один такой человек, то это оказывает влияние на всех. Если есть такой смиренный преданный, то все, глядя на него, хотят что-то сделать для него, хотят служить ему. И его качество смирения начинает распространяться, преданные начинают обретать, служа такому преданному, смиренному. Вот они начинают обретать такие качества. То же самое люди новые, когда приходят и видят смиренных брахмачари, которые живут, они очень вдохновляются, когда видят. Но брахмачари должны, вот три самых главных качества есть, которыми должны обладать брахмачари. Это вот одно качество, о котором мы говорили, это брахмачари, они должны быть очень смиренными. Они должны проявлять смирение в храме по отношению друг к другу, они проявляют смирение. не проявляют смирения в отношении старшими. Они проявляют смирение также, когда вот гости приходят. Приходят преданные, которые дома живут. Они проявляют смирение. Второе качество это энтузиазм. Если преданный обладает энтузиазмом, он этим энтузиазмом вдохновляет других, вдохновляет проповедовать, служить друг другу, служить божествам, служить другим вайшнавам, служить другим живым существам. Тоже очень-очень важное качество – энтузиазм. Если нет энтузиазма, что это за брахмачари? Что это за брахмачари? Скорее всего, это не брахмачари. По крайней мере, внутри это не брахмачари, если нет энтузиазма. Это очень важный момент – энтузиазм. Энтузиазм служения, энтузиазм милосердия, да? Энтузиазм терпения. Развивая вот эти качества, это повышает энтузиазм. По сути дела, если у преданного нет энтузиазма, он не прогрессирует. Энтузиазм – одно из самых-самых главных качеств для прогресса. Может быть, энтузиазм. И также одно из таких очень важных качеств брахмачари – это послушание. Они должны принимать старших. Они должны выполнять и делать то, что от них просят. Вот эти вот главные качества брахмачари, их нужно концентрироваться на них, нужно. Ну и, конечно же, одно из самых-самых-самых главных качеств – это садхана. Садхана, должна быть садхана. Если нет садхана, это не брахмачари. Это не умонастроение брахмачари. Вот они, самые главные качества. Первое – садхана, да? Второе – смирение, да? Смирение. Смирение и послушание – это, в принципе, как одно. Слушать старших там и так далее, второе смирение. И третье это что? Это энтузиазм. Это вот три таких очень-очень важных качества брахмачари, которые. И, конечно, очень много качеств брахмачари, которые нужно культивировать. Но вот эти вот одни из самых-самых. Конечно же, брахмачари он должен быть, и терпение должен проявлять, он должен быть милосерден. Милосердие проявляется в его проповеди, проявляется милосердие, распространение книг. Вот, конечно, важное качество брахмачари – это то, что он обучаться должен. Брахмачари должен быть обучен. Что ты приезжаешь в вашем брахмачари, там никто на караталах даже играть не умеет. Значит, не обучают брахмачари. Значит, их не обучают. Даже таким элементарным вещам нужно обучать брахмачари. То есть такие вещи, которым обучают брахмачари, это, конечно же, философия сознания Кришны. Да. Второе – это практика. То есть гьяна и вигьяна – это очень важные вещи. Чтобы брахмачари они не просто знали, что нужно делать, а делали в соответствии с этикетом, в соответствии с писаниями. Но это очень важно действовать, и поэтому практика очень важна. Практика сознания Кришны. Также они должны изучать этикет, знать этикет. Брахмачари защищен, если он действует согласно этикету. Этикету по отношению к женщинам этикет должен быть. Он, с одной стороны, он должен очень уважительно себя вести, но с другой стороны, должна быть уважительная дистанция. Не пренебрежительная дистанция, а уважительная дистанция должна быть. Да, почтительная дистанция, да. Очень почтительно должны относиться, да, к женщинам, всем. Тогда можно оставаться брахмачари долгое время. Некоторые разные брахмачари бывают, некоторые брахмачари какой-то срок. Очень важно, чтобы преданный какие-то цели себе ставил. Вот я, например, попробую быть брахмачари, но хотя бы 5 лет надо побыть брахмачари. Даже когда ум взрывается, можно сказать, что подожди, успокойся, он сейчас еще пройдет несколько лет. Ну, нужно же обучение. Это все, что мы учимся в университете, да, и вдруг мы устали, брошу я. Нет, мы не бросаем, мы продолжаем учиться. Все-таки надо же закончить. Какой-то срок обучения должен быть. И здесь то же самое, надо же какой-то, чтобы срок был, не надо бросать это все. Надо подготовиться. И поэтому, кто-то может оставаться брахмачари и быть очень хорошим брахмачари всю жизнь, может быть, он может потом даже саньяси стать, может. Вот. А кто-то, пройдя вот эту школу брахмачари, может быть таким хорошим образцом, грехасхой может стать. Вот. Такова, жизнь, такова природа. Хари Кришна. Может быть, какие-то вопросы есть?
Поддерживать энтузиазм.
Что поддерживать?
Энтузиазм.
Как поддерживать энтузиазм? Энтузиазм – такая вещь. В начале энтузиазм, он такой нестабильный. Он то есть, то его нет. Правильно, да? Или у кого-то такой постоянный энтузиазм, и в гору все время. Нет, он такой нестабильный. Даже у опытных преданных бывает, вдруг энтузиазм уходит. Но это, в конце концов, является причиной того, что он возрастает, энтузиазм. Что-то у меня не то на сердце, значит, я что-то не то сделал. Он начинает думать. И потом начинает понимать, и энтузиазм возрастает, потому что он видит, что Господь неравнодушен к нему. Господь ему показывает. Господь ему дает возможность работать над собой. У начинающих он уцхама, это называется. Он то взлеты, то падения, то такой, знаете, щенячий энтузиазм, как щенок, он носится такой взад вперед, потом и упал. Вот, и вот примерно начинающий преданный такой есть. Что сначала энтузиазм, такой он готов в горы свернуть, давайте это сделаем, давайте это. Потом что-то голова у меня болит. Что-то настроения у меня нету. Что-то депресняк на меня напал. Вот, то есть он энтузиазм вот так вот скачет. И что же делать, чтобы... Этому нужна основа. И вот эта основа, почему энтузиазм падает? Энтузиазм падает благодаря тому, что не хватает знаний, это раз. Знания слабые. Это говорит о том, что мы книги Прабхупады не читаем, лекции мало слушаем. То есть знаний мало. И поэтому мы идем на поводу у собственного настроения. Но когда даже у нас нет настроения, но есть знания, то разум, он выставляет правильный вектор. И поэтому очень-очень важно, первое, это обретать знания философии, нужно знать. А второе, это аскезы. Не бояться брать аскезы. То есть что такое аскезы? Аскезы – это ум хочет это, но это не нужно. А нужно это. И вот нужно как бы вот от прихоти ума отказаться и делать то, что от нас требуется. То, что нужно. Даже это называется «через не хочу». Делать «через не хочу» – это называется аскеза. Не обязательно там на икадыши там поститься или пхишмапанчику держать там 5 дней, ничего не есть, не пить. Нет. Аскеза – это именно вот делать то, что от нас хочет духовный учитель. Чего от нас старшие хотят. Вот. Аскеза. Садхана. К этому относится садхана. Садхана – это вот ранний подъем, утреннее чтение мантры. Вот мы сегодня мантру читали, я видел, что преданным тяжело читать мантру, потому что у них слабая физическая подготовка. Просто вот слабая, даже у молодых очень слабая физическая подготовка. Вот они, например, не понимают, что вот в такой позе очень тяжело повторять мантру. Это, знаете, это тело колесом. Очень тяжело повторять мантру нормально. И для ума. Вот, я заметил, что преданные не могут спину держать, спину всех слабая. Спина должна быть ровной. Тогда и ум будет более-менее в равновесии, ум будет, и спать не будет хотеться. Это все это аскеза, но это как бы элементарные вещи. Когда с прямой спиной сидишь, даже вот я иногда, вот спина встает, раз вот так вот согнешь, и буквально минуты уже чувствуешь, что уже так это сонливость накрывает. Вот, даже 1-2 минуты. Снова выпрямляешь спину, чтобы нормально мантру повторять. Не сыпать. Это все. Читать мантру. Вот сел, прочитал все круги. Это тоже аскеза. И поначалу это аскеза, потом вся эта аскеза, она выйдет в энтузиазм. Потом будет энтузиазм. это будет очень вдохновлять будет со временем. И, конечно же, общение, общение с теми, у кого есть этот энтузиазм. Потому что мы черпаем энтузиазм у тех, мы можем взять что-то у того, у кого это есть. Если этого нет, этого не возьмешь. Вот такие вот моменты. Мой скромный опыт. Еще есть какие-то вопросы?
Вот раньше обучали брамачари в зависимости от варны.
Зависимость от варны?
От касты.
От касты, кастовые.
Допустим, там кшатры, боевые искусства мы обучали дополнительно духовные. Вайшев, Божьих, вот. Сейчас никаких обучений, ну, допустим, Дана Шудра или кому кто вы, то есть не дается. Хотя я думаю, что...
Какое обучение, например? По варнам, да?
Ну, не по варнам, а хотя бы просто элементарные знания, которые могут в жизни пригодиться, чтобы...
Да, это у нас слабое место. У нас, вот знаете, вот мы готовим брамачари, да, и мы вот в Москве заметили, что они потом, когда решают поменять ашам, они не готовы к этому, и они в растерянности. Они такие немножко растерянные. Вот он был брамачари, у него такой твердый взгляд был, такой уверенный в завтрашнем дне. А потом смотришь, он какой-то такой, какой-то потерянный, какой-то уже другой. Это говорит о том, что вот этой вот подготовки нет. Должна быть все-таки подготовка. То есть все должно быть не с бухты-барахты. Ум где-то заклинило у меня, и все, я решил вашим поменять. Это должна быть целенаправленная подготовка. Например, опытные преданные, они могут видеть, что, скорее всего, вот этот преданный, он, скорее всего, идет к тому, чтобы вступить в более высокий ашам. Его нужно готовить. Реально нужно готовить. У нас пока, к сожалению, мы... Это один из элементов развития, да, или варнаши мадхармы. Развитие. Я вот был, знаете, я был в Майпуре, и я знал одного преданного молодого, он в Гурукуле там учится. И он меня пригласил. Говорит, давайте, говорит, я вам Гурукулу покажу нашу. Я вам все покажу. Так, если вы придете, вы еще не все увидите, а я вам все покажу. Все расскажу, чем мы занимаемся. Вот он меня провел по этой гурукуле. И что интересно, вот эта гурукула Бхактивидьяпурна Махарадж, он ее сделал вот как в те далекие времена, когда гуру жил с своими учениками. Вот Бхактивидьяпурна Махарадж, он у них как гуру. Ну, он может быть не дикша-гуру, но вот как шикша-гуру. Они вот живут с гуру. У них там нет электричества, у них там все очень просто. У них все как вот в ведические времена было. Единственный вот материал, из которого они строят, это кирпич. То есть бетон там не используется. Даже бетонных дорожек нет. Дорожки, они из гранита или из кирпича они выложены. Когда наступает ночь, там нет света. Там могут гореть только светильники. И он мне рассказывал, что я, говорит, поначалу ноги все сбил об эти ступеньки, потому что не видно, темно. Вот, а потом уже, говорит, уже какая-то мистика наступает, и уже чувствуешь эти ступеньки, где уже ноги не сбиваешь. Вот. И там дизайн, очень красивый дизайн в Гурукуле, очень красивый. И он говорит, что если бы, говорит, было бетонное, говорит, то он начал давить на голову, потому что они живут очень эстетично. Они, например, живут на улице, живут. Вот у них вот есть здание, и внутри комнат живут учителя. А те, кто учится в Гурукуле, они на веранде, то есть на открытом воздухе. Я говорю, зимой, там же холодно, какая температура зимой? Он говорит, ну, +6, +7, говорит, ночью. Но нам дают, говорит, очень теплое одеяло. И утром, говорит, встаешь, такая температура, и бежишь на колонку. На колонку сам набираешь воду. У них никакого электричества нет, все вручную. На колонку набирают воду, омываются, быстро все очень делают, потому что холодно. Потом растираются гамчей. Все. Вот. И рассказывают, они занимаются, дети, которым где-то до 12 лет, мальчики маленькие. Они занимаются йогой. У них прям занятия, каждый день по йоге у них занятия. А потом, когда они становятся постарше, там 13-14 лет, их обучают боевым искусствам, кунг-фу там, и так далее. Вот. Всех, причем всех. Независимо, какая у него там каста, шудра или не шудра, обучают. Я говорю, а это что? Я говорю, почему вы это делаете? Зачем это нужно? Он говорит, а просто, говорит, раньше, говорит, в древних гурукулах, там всему этому обучали, говорит. Всему этому обучали, и поэтому сейчас тоже обучают. И говорит, у нас, говорит, инструктор, говорит, очень хороший. 5 раз в неделю мы вот кунг-фу занимаемся. То есть их чему-то учат, что может пригодиться. Вот, это предстоит, это впереди, это предстоит. Потому что создание вайшнавских общин – это очень многогранный процесс, очень многогранный процесс. Создание общества. Шрила Прабхупада нам это оставил. И со временем, я думаю, мы что-то, видимо, будут, когда вот, например, преданный сказал, я буду брахмачарием вот 5 лет, все, потом я, он, у него уже как бы, это гуна благости, он не с бухты-барахты решает, а он уже планирует. Ну, когда остается там год, например, его все уже начинает каким-то вещам обучать, начинают. В общине уже какие-то курсы, какой-то вайшнавский бизнес, я не знаю, какие-то вайшнавские искусства, с помощью которых он может там себя поддерживать там, и так далее. Вот этого нет, но в будущем, я думаю, это будет. Потому что над этим сейчас уже думают, что нужно делать. Потому что брахмачари меняют ашам, они не готовы менять кашам, маша менять, не готовы. Из таких брахмачари матаджи не хотят идти. Потому что они не умеют. Свои деньги не умеют зарабатывать. Зачем он нужен такой? Вот. Давайте остановимся на этом. Шримад Бхагаватам Гранта Радж Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай, Китай Гору Паримананде. Oh!